по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Всем привет, друзья! Необычно с вами сегодня эфир, 1114 выпуск по страницам Библии. Я понимаю, что вы уже видите, что что-то неправильно. На самом деле, особенно сейчас, перед Рождеством, очень все правильно. Вместе со мной сегодня в нашей виртуальной студии. Слушайте, а давайте представляйтесь сами, чего я тут?
Представляйтесь.
Меня зовут Алена.
Алена Гвоздик и Анастасия Гвоздик.
Алена Гвоздик. Слушайте, два гвоздика сразу...
На гвоздик один... А, поэтому две гвоздики.
Это гвоздика. Алена Гвоздика, Анастасия Гвоздика. Короче говоря, я думаю, что кто-то из вас помнит, что Настя Гвоздик – это один из наших волонтеров, потом мы сотрудников, и это имя постоянно звучало в наших программах, программах по страницам Библии. И кажется, что, ну вот как так может быть? Вроде бы давно этого имени нет, давно это имя не звучало. Оно есть, его просто в наших передачах не было. Настя даже отвыкла от эфиров. Настя, как вообще тебе сейчас ощущается?
Ой, я думала, что, ну вот, оставлю Теос Медиа и, наконец-то, смогу заняться домом, смогу больше внимания уделять моим красавицам. Но все время находится что-то, что мне хочется делать, и суета опять.
Короче, ты Теос Медиа пытаешься оставить, а вот оно тебя никак не оставляет. Здесь на Теос Медиа программа по страницам Библии, и мы с вами продолжаем читать книгу пророка Михея. Мы с вами при этом продолжаем готовиться к Рождеству Христову, и в наши следующие эфиры, вот сегодня, завтра и послезавтра, будут с нашими волонтерами, прошлыми, настоящими. И мы будем говорить о Рождестве, но мы также будем читать книгу пророка Михея. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через нашу группу ВКонтакте, Facebook, группу по страницам Библии. А тут был комментарий, который я не могу не озвучить, на который я не могу не сослаться. Мы говорили о том, что вот зачастую люди читают и слышат, но не слушают. И когда-то было такое ощущение, у меня оно тоже было, кстати, как и у автора того цикла, по которому делаются эти передачи, у доктора Джон Верна Маги, было такое ощущение, что если у людей будет Слово Божие, если будет Библия, то люди будут слышать, то люди будут знать. А оказывается, что не так. Оказывается, что люди слушают, или слышат, да, точнее, слышат, но не слушают. И нам тут пишут о том, что это похоже на притчу о том, как отец послал детей работать в винограднике. Да, и один сын говорит, да, я пойду, но не идет и не делает. Другой говорит, нет, а потом идет. А, Настя, скажи, пожалуйста, вот эта история, когда человек слышит, но вот он не слушает, он не слушается. Есть слышание, но нет послушания. Тебе ведь, наверное, как маме, как любой маме, как любому папе с этим приходится работать, приходится иметь дело. Как ты в своей жизни, со своими детьми переходишь от того, что вот ты слышал, ребенок слышал, и к тому, что ребенок послушал. Потому что он ведь может слышать и развернуться, и уйти. Наверное, у вас тоже такие случаи бывали в жизни.
Ну, для меня самым-самым большим таким событием на эту тему было, когда я только вернулась к Богу, вся такая горящая, полная энергии, и хотела отдавать ее. Ну, к тому времени у меня были маленькие детки, и я прихожу в церковь и говорю, вот я, пошли меня, и говорю служителю, хочу нести какое-то служение в церкви, хочу что-то делать, а детки-то маленькие, служитель же все понимает, говорит, твое основное служение – это дети.
И для то есть ты даже не про детей, было... а про себя. Это не про то, что вот дети не слушаются. Да, это вот да, сначала да, мама должна и папа должны послушаться, а дальше и уже ты начинаешь...
Я это восприняла так, вот как это, да как это? Ну я же хочу служить Богу. Как, ну чем мне дети могут-то помешать? И, ну я не послушалась пастора, да, я не нашла служение в церкви, я нашла служение на Теос Медиа, и... Я заметила, что мое вот именно семейное, что я многое начинаю терять. И вот когда у человека стоит выбор между семьей и служением, и я этому научилась как раз-таки на Теос Медиа, что иногда надо оставить служение и заняться детьми, потому что именно вот сейчас, когда я знакомлюсь со своими детьми заново, получается, и больше внимания уделяю, у меня духовная жизнь начинает налаживаться, моя личная. Вот в погоне за спасением всего мира я начала терять себя.
Это, кстати, очень важная история, и об этом нам пишут зачастую слушатели, зрители. Вот этот баланс между, с одной стороны, нашим служением, да, то, что идет дальше от нас, через нас, когда Бог использует нас, и, с другой стороны, возможностью для Бога работать в нашей жизни и нашим послушанием. Это действительно важное напоминание. Тут приветствуют семью Гвоздик, приветствует Татьяна Князева, Евгений Иванцов, Александра Элитова, да, приветствуют всю вашу, ну, не всю вашу семью, наверное, всю в лице тех, кто здесь есть. Слушай, твоя реакция на комментарии, это тоже из вчерашних комментариев. Человек пишет, вся земля, весь мир – это жестокая тюрьма.
Да, в том случае, когда человек установил вот эти границы сам, он сам закрывается. Вот как сегодня была на эфире Евгения Сарапулова как раз на тему открытости, нужна ли открытость и в каком случае. То есть иногда, да, это тюрьма, граница, вот это. Но иногда эти границы, они спасают человека от чего-то, а иногда они, ну, от того, чтобы он дальше пошел грехить, да, грешить. То есть как кому-то, преступнику нужна эта тюрьма. А если человек не грешит, то ему надо открывать эти границы, ему надо выходить из этой тюрьмы.
Да, это очень во многом зависит от восприятия тоже. И мы с вами читали первое послание Иоанна до того, как перейти к книге пророка Михея. И мы тоже об этом говорили. Мы говорили о том, что во Христе человек не грешит, имеется в виду его новая природа. Но что касается тюрьмы, что касается границ, на самом деле, в общем, и преступнику тоже в тюрьме сидеть совершенно не хочется, да, и вот когда мы говорим о жизни, когда мы говорим о нашем восприятии жизни, я бы тоже согласился, что если ты отказываешься от Бога, если ты уходишь от Бога, то не просто жизнь тюрьма, а ты сам себе тюремщик. То есть ты сам себя поставил в те условия, когда у тебя этой свободы, этой возможности служения, этой возможности жизни в свободе нет. Еще одна тема, которая у нас, кстати, будет сегодня в книге пророка Михея, причем послушайте, пожалуйста, сегодня обязательно очень внимательно эту предзаписанную нашу часть, потому что пойдет речь вот о чем. Нечестивый человек замышляет зло. Вот мы будем читать в книге пророка Михея, мы будем читать во второй главе о том, что вот он на ложе своем замышляет зло, и на утро у него есть силы исполнять это зло. То есть он ночью думает, что бы такое устроить, вот, и на утро у него есть силы это зло исполнить, зло сделать. И мы скажем с вами о том сегодня, что верующему-то человеку Бог дает силы для того, чтобы совершать добро. Верующему человеку Бог дает возможность. И пока есть возможность, пока есть силы, пока есть призвание от Бога делать добро. Вот это важная история. И насколько я тебя знаю, Настя, насколько мы с тобой работали, а ведь мы с тобой еще работали до того, как ты пришла сотрудником к нам. Ты была добровольцем, волонтером, ты слушал наши программы. И вот ты была человеком, и, наверное, остаешься человеком, который хочет, стремиться вот, делать это добро, добро делать людям в Господе. Хочу тебя честно спросить вот о чем. Ну, так, я спрошу, а я надеюсь, что ты честно ответишь. Вот это делание добра, о котором мы сегодня будем говорить, для тебя, для такой активной, позитивной и так далее, оно бывает когда-то проблематичным? Ну, когда ты просто приходишь к тому, что я так не могу, у меня так не получается. И если такая проблематичность наступает, то как ты с этим, не знаю, борешься? Что ты с этим делаешь? Как ты это преодолеваешь?
Я сегодня утром переслушивала вчерашний эфир, предзаписанная часть про Михея, пророка как раз-таки, который был мягким, и вот за счет этой мягкости Бог через него жестко говорил. Вот я услышала эту мысль, может, я что-то неправильно поняла, но я услышала от вас эту мысль, и мне захотелось перечитать прям еще раз основательно этого пророка, потому что это есть во мне. Во мне есть вот эта излишняя мягкость. Я не могу жестко заставить детей там брать порядок, навести там или еще что-то. Но иногда в своих постах у меня получается так жестко сказать, иногда так жестко ответить, но это в то же время получается из-за того, что есть вот это сопереживание за человека, есть вот это внутреннее вот сострадание, потому что или я это уже пережила, или я вижу это. Вот нам, верующим, Бог иногда открывает то, что не открывает другим. И...
Да-да-да, извини, я не хотел тебя перебивать просто. Но смотри, ты, на самом деле ты очень правильную вещь подметила, и мы говорили о том, что это у Михея, это было, кстати, у Иеремии тоже во многом. Про Иеремию мы говорили, что это плачущий пророк, и плач-то как раз из-за того, что у него сердце сопереживает. Почему Богу важны пророки с мягкими сердцами? Вот мягкое сердце, но при этом готовность честно, открыто провозглашать Божие Слово. Потому что, и мы тоже об этом вчера говорили, потому что такой пророк может сопереживать так, как сопереживает Бог. Такому пророку не все равно. То есть он идет и... Ну, ребята, ну как вы так можете? Ну, вот почему это несправедливость? Вы же Божий народ. Вы же избраны Богом. Вы же призваны Богом. А у вас вот такое творится. Но чтобы так сопереживать, нужно действительно иметь чуткое сердце. И с другой стороны, если человеку все равно... Знаете, ну, кстати, такое тоже было. Это тоже библейская история, когда пророк просто такой почтальон. Он просто идет для того, чтобы донести слово. Он доносит Божие слово, и все. А такое тоже бывает. Но как раз вот в случае Михея, это мягкий пророк, этот пророк, скажем так, он жесток в том, что он говорит, и он говорит о суде. Но даже говоря о суде, вот мы с вами сегодня читаем вторую главу, в конце второй главы он вдруг высказывает пророчество, которое звучит как такой луч солнца и смотрится как луч солнца на мрачном небе. И вот, когда мы говорим...
Да, но можно, Настя, я еще добавлю?
Да нужно. Вот, ты же знаешь, что меня нужно перебивать, иначе я сам перебью.
Чтобы иметь вот это дерзновение, вот так жестко написать и жестко сказать, чтобы это не было как Библии по голове ударить человека, нужно сначала... побыть вот тем страусом, за которого вы вчера говорили, или нужно поорать к Богу, обратиться к Богу в переживании сначала за этого человека. Сначала нужно: «Господи, ну ты видишь, помоги, открой, действуй через меня», и только тогда говорить этому человеку.
И тут нам пишут также о служении домашнем, о том, насколько важно это служение. И я просто сразу скажу о том, что это тоже служение. И даже не тоже, а это очень важно, это важнейшее служение. Иногда возникает проблема, когда мы это противопоставляем. Я могу просто сказать здесь про себя, потому что, к сожалению, я это во многом упустил. У меня самый такой разгар пасторского служения был... Ой, Настя, ты, наверное, меня сейчас просто поймешь, и не только ты. Короче, разгар пасторского служения был, когда дети были маленькие. И проблема заключается в чем? А детям папка нужен, а папка в служении. И папка почему-то совершенно уверен, что он сейчас нужен служению. И служение Божие всей земле, ну, всей стране, не, ладно, всему городу, сейчас встанет... И оно даже не станет, оно просто ляжет, оно просто упадет, потому что этот пастор куда-то там на служение не пойдет. Нет, и это какая-то такая извращенная картинка. Настя, ты, наверное, ведь тоже такое видела, может быть, я не знаю, у себя лично, у других. Когда человек смещает, путает эти приоритеты. И мне кажется, что
Рождество... Да, а потом подходит вот эта вот красавица.
Вот эта вот, говорит, Алена, и не только Алена.
Да, и говорит: «Мамочка, мне кажется, что ты меня... мало любишь, что меня никто не любит». И тогда вот я понимаю, что все то время, что я жертвовала для других, я упускаю вот это мое сокровище. Вот, вот. И что это потом отразится в ее жизни. Это...
А скажи...
Мать, я о себе и о детях ваших сначала.
А скажи, Настя, каким образом празднование Рождества, семейная подготовка Рождества к Рождеству помогает перефокусироваться, все-таки обратить внимание на то, что действительно важно? Как, может быть, за разные годы, в разные годы, сейчас, знаешь, фраза «за разные годы» ее могут по-разному воспринять, в разные годы вашей жизни, как вы праздновали Рождество и как в праздник родители могут послужить своим детям, может быть, другим детям? Как у вас это? Как это в вашей жизни, в вашей семье? Я попрошу, пока ты думаешь в ответ на этот вопрос, я также попрошу наших зрителей и слушателей, если у вас есть желание, мы завтра продолжим вот этот формат. Он у нас необычный. У нас 3 дня будет такого формата, когда мы везде ведем вместе с волонтерами. Если у вас есть желание рассказать, как вы служите своей семье в Рождество, как вы служите друг другу, вот расскажите, пожалуйста, об этом. А, Настя, как это в вашей семье? А хотя, подожди, Алена же слушает нас?
Да.
Алена Гвоздик. Алена, привет тебе еще раз.
Привет.
Привет. А как Рождество праздновать будете, Алена? Что будете делать завтра, послезавтра? Куда поедете, куда пойдете?
В Ростов.
Куда?
В Ростов мы поедем, в Ростов, большой город. Мы же живем в маленьком поселке. У нас церковь, это... уже 3 сестры, было 2 сестры в прошлом году, уже 3 сестры.
Так это уже по Чехову.
И 3 моих детей. Так. То есть, получается, контент-то должен быть на 50% взрослый, 50%
детский. Вариативность контента, да, ага.
Да, но в основном-то все взрослое, поэтому на Рождество мы махнем в большой город, большую церковь для детей, чтобы сделать вот этот праздник. Скажу так, я вообще... Ну, как-то не особо праздновала никогда ни Новый год, ни Рождество, ни дни рождения. Ну, как-то стараюсь на всем экономить ради чего-то благого, высшей какой-то цели, которая была очень далеко и непостижима. И упускала многое. А когда вот начала с детьми праздновать Рождество, ну, ради них же елочку хочется поставить живую там с игрушечками. И это начало во мне тоже. Я начала видеть вот эти внешние радости, и она начала и внутри во мне как-то просыпаться. Скажи, Алина, музыку выключить.
Не, ну она на кем таким фоном. Слушайте, у нас обычно фона нет в ПСБ. Ничего, в этих программах, в этих эфирах вполне можно.
Вот. И когда мы начали с детьми рождественские фильмы смотреть, то есть это тоже начало. Вот я в прошлом году обратилась к Богу. Бог, хочу увидеть радость Рождества. И Бог ее показал мне вообще вот другим образом, не тем, которым я ожидала.
И тут, кстати, очень важно, тут пишет нам Свет Конец, оставишь семью, семья отвернется, оставишь служение, Боженька обидится. Не, ничего подобного, Свет Конец. Бог – это не обидчивый дядька. Знаете, у вас так получается. Причем мне очень нравится, на самом деле, как меняется тон ваших комментариев. Вот. Раньше он...
Свет Конец, вам сердечко.
Да, раньше он был только... Он был злой, а теперь он просто обидчивый. Дело в том, что Бог как раз через Рождество и напоминает... Через Рождество Христово напоминает, что такое радость. Причем радость, которая... даже не связано с какими-то земными обстоятельствами жизни. И я сейчас задам, Настя, тебе очень сложный вопрос. Вспомни самое сложное рождественское время в своей жизни, когда вроде бы в окружающей жизни поводов для радости-то мало, и тогда радость реально обретается в Боге. Я не знаю, насколько ты готова отвечать на такой вопрос. Может быть, у тебя такого не было. Может быть, было, но это настолько лично, что ты не можешь. Но если так, так расскажи об этом. Скажи об этом. Но если ты можешь чем-то поделиться... Давай.
Это необычный случай. Рождество – время чудес, да? И когда я обратилась к Богу за вот этой вот радостью, и как-то стою на коленях, вообще вот ночью, дети спят ночью, и у меня отчаяние, и у меня безвыходность, и вот все плохо, мне кажется, вот все, вот вообще, у меня даже слов для молитвы не было, но я стала на колени, и вот как показывают, да, картинки православной бабушки, вот они в храме бьются лбом о пол, вот почему-то мне в тот момент захотелось вот настолько опуститься вниз, и вот молча вот так вот к Богу воззвать, вот крик души вот это был. И в этот момент, я не знаю, что это было за видение, как это, я же говорю, это время чудес, и я оказалась у распятия Иисуса Христа, и я увидела вот эти раны, ноги вот эти, и как будто бы вот я к ним вот как обнимаю, прикасаюсь, вот что-то такое. И после этого я вот как пришла в себя или проснулась, я не знаю, что это было, или полусонное, но я же говорю, это ночь была, и что это? И я очнулась, и у меня полный мир и покой на душе. настолько вот полная уверенность, что Бог все устроит в моей жизни. И вот те проблемы, о которых я переживала, они постепенно начали все решаться. Вот это настолько радость, что у нас есть к кому обратиться, что у нас есть Иисус Христос.
И Настя только что перебросила очень важный мостик между Рождеством Иисуса Христа и смертью, распятием Иисуса Христа и воскресением Иисуса Христа. Он родился для того, чтобы служить, но он родился для того, чтобы умереть, и он умер для того, чтобы воскреснуть. Он пришел в мир для того, чтобы взять наши грехи. Это не просто какое-то чудесное событие, это шаг Божьего процесса, шаг Божьего плана, в котором он, собственно говоря, Бог, собственно говоря, и созидает и делает наше спасение. Вот рождение, конечно, связано со смертью и с воскресением. Рождество, конечно же, связано с воскресением. Тут нам пишет Вячеслав по поводу важности приоритетов, важности расстановки приоритетов. Это такая гибкая вещь на самом деле. А когда приоритет отдан Богу и тому, что хочет Бог, тогда и семья тоже встанет на свое место для вас, потому что... Ну, потому что вы поймете, что Бог хочет, чтобы вы занимались своей семьей. Ну и, Настя, пожелание от тебя нашим слушателям и зрителям, потому что мы уже сейчас должны завершать эту нашу вводную часть и переходить к чтению Священного Писания. Пожелание сейчас в преддверии Рождества Христова.
Всегда радуйтесь.
Непрестанно молитесь.
За все благодарите.
Ибо такова вас
воля Божья
во Христе Иисусе. Вот, да, завтра у нас... И там уже не только Алена же, у тебя еще кто-то, да, по-моему, сейчас?
Там, да, да, да.
Вот, завтра у нас продолжение наших встреч с нашими волонтерами. Теперь уже будут волонтеры сегодняшние и послезавтра тоже. Кстати, на некоторые комментарии пока не отвечаю, но отвечу позже, завтра, послезавтра и на следующей неделе. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать Слово Христово. Господь наш и Бог, мы склоняемся перед Тобою, мы славим Тебя, просим Тебя, веди нас сейчас по Слову Твоему Святому. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Благослови и семьи наши в это предрождественское время, и благослови тех, у кого пока нет семьи. Но, Господи, пусть не будет одиночества, потому что Ты с нами. Да будет хвала и слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1114-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Михея, и я хотел бы вернуться к 1 главе 13 стиху. Но сначала я скажу, что это пророчество зачастую неправильно интерпретируют. Потому что это пророчество начинается с суда, и многие как раз читают его именно как пророчество о суде. Да, суд здесь, конечно, есть. Однако это только первые три главы книги. Если же охватывать все целиком, то это пророчество суда и искупления, суда и спасения. Эти две грани неразделимы. Суд и искупление, совершенные Богом. И во второй главе мы с вами снова это увидим. Эти замечательные библейские стихи пророчества, стихи, которые смотрят в будущее и открывают избавление. И вот пророк Михей во многом похож на другого пророка, Иеремию. Слово, которое он нес людям, разбивало его сердце. Михей не был одним из вот этих оплачиваемых проповедников, которым просто сказано, что говорить, они это говорят, и им все равно, и их в принципе это не касается. Нет, друзья, он был Божьим служителем. Он открывал сердце Божье и разум Божий, когда плакал, неся слово от Бога. Ему было не все равно.
И вот как раз состояние Божьего служителя или одно из важнейших качеств Божьего служителя заключается в том, что Божьему служителю не все равно. Только тогда он может по-настоящему почувствовать Божие сердце, только тогда он может по-настоящему доносить Божие Слово. И вот Божие Слово в первой главе – это прежде всего слово суда, направленное против городов и пригородов. И здесь перечислены 10 городских центров, начиная с Самарии на севере и до Иерусалима на юге. И даже названы города южнее Иерусалима. Самария и Иерусалим, эти два великих города, по сути вели всю страну к идолослужению. И с этим идолослужением были связаны многие последующие грехи. Речь шла о великой развращенности, великой распущенности. Все это происходило на высотах, и происходило это в контексте идолопоклонения. Речь шла даже, возможно, о человеческих жертвоприношениях. Настолько низко пали жители Северного царства. И вот каждый из упомянутых городов имеет особый смысл. Мы начинаем с севера, где находится Самария. И мы постепенно идем в сторону Иерусалима. И мы проходим Иерусалим, и мы читаем про Лахис. Давайте еще раз перечитаем 13 стих 1 главы книги пророка Михея. «Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса, ты – начало греха дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля». Это обвинение, но обвинение здесь также с горькой иронией. И обвинение состоит в том, что Лахис, находившийся, вообще говоря, к юго-западу от Иерусалима, не только сам подхватил идолопоклонство северян, но и стал распространять его на всей территории Иудеи. Да, началось все с того, что царь Иероваам сделал двух золотых идолов, золотых тельцов, и один из них как раз и был поставлен в Самарии. И все это пришло и в Лахис, и из Лахиса стало распространяться дальше. Однако с идолослужением было связано и поклонение солнцу. И мы помним, что в древнегреческой мифологии у Аполлона была колесница и лошади, и он разъезжал по небу. Ну а Лахис был как раз городом лошадей. Там были просторные конюшни, и эти лошади использовались в идолослужении, использовались в религиозных целях. Все это было, конечно, идолопоклонством. Но жители Лахиса не только сами впадали в это идолопоклонство, но и также распространяли его на все Южное царство. Давайте прочитаем дальше 14 стих. «Посему ты посылать будешь дары в Морешеф-Геф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых». Кстати, Морешеф-Геф – это еще одно название города, в котором родился и вырос сам пророк Михей. Находился этот город в Южном царстве, как мы уже говорили. И мы читаем также, что селения Ахзива будут обманом для царей Израиля. И надо понимать, что слово «Ахзив» как раз и значит «город обмана». То есть эти селения соответствовали своим именам, как и все остальные. И корень, который используется здесь, имеет в Ветхом Завете не только значение «обман», но еще и значение «ручей». Почему такой корень обозначает сразу два понятия? Вроде бы что общего между обманом и ручьем? Я напомню, что еврейский язык Ветхого Завета был языком образным. Так вот, представьте себе такой образ – среди пустыни течет ручей. Этот ручей на самом деле очень обманчив. Он может быть, но его может и не быть. Он может попросту пересохнуть. Ты понимаешь, что там когда-то была вода, но сейчас все сухо, ничего не осталось. И ты идешь по пустыне, и ты надеешься на воду, потому что ты знаешь, что вот там был этот ручеек, но он обманчив. Ну и с другой стороны, были также времена наводнений, когда в сезон дождей реки разливались. И вот тогда эти ручейки становились такими широкими, что перейти их было невозможно, и они смывали все на своем пути. Вот опять обманчивость. Ты идешь, ты думаешь, что будет маленький ручеек, А да, он может быть, но его может не быть, он мог пересохнуть или он мог разлиться. Вот эта обманчивость и изменчивость как раз и описывает Южное царство в его отношениях с северянами. Южане обещали помогать северянам, но эти обещания так и остались пустыми словами. Кстати, там ведь сейчас очень красивые, плодородные места. Это место или этот регион сегодня называется Энгеди. Между прочим, так назывался он и во времена Ветхого Завета, когда в этих пещерах прятался царь Давид. То есть там и пещера, там и укрытие, там и вода тоже. И вот во времена пророка Михея ведь тоже можно было ожидать, что эти города окажут северянам помощь. Однако никакой помощи по факту не было. Был обман, была изменчивость, было предательство. Читаем 15 стих. «Еще наследника приведу к тебе, жительница Мореша. Он пройдет до Адалама, славы Израиля». И вот это, я должен сказать, весьма загадочное место. То есть придет помощь, но не сейчас. «Еще наследника приведу к тебе». Слышите, здесь будущее время. То есть это еще будет. Некоторые даже полагают, что наследник – это наследник царского рода Давида, и он придет и избавит их. И да, будет такой наследник. Но он, конечно же, придет совсем не из города лжи. Ну а сейчас, в данный момент, когда пишет пророк Михей, и когда Ассирия вот-вот устремится на них с севера, никакой помощи к ним не придет. Ждать ее бесполезно. И те обещания, которые они получили, оказались обманом. Ну а пророк взывает к ним и призывает их скорбеть всем народам. Давайте прочитаем 16 стих. «Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя». Это очень жесткий, очень тяжелый стих. Когда пришли ассирийцы, первыми они брали в плен именно молодых людей. То же самое было и позже на юге, когда пришли вавилоняне, они тоже начали пленение именно с молодых людей. Вспомните историю Даниила и его друзей. И весь народ был призван сейчас скорбеть в связи с этими грядущими событиями. Так было принято в Израиле. Но тут есть одна тонкость. Если вы откроете закон Моисеев, Второзаконие, 14 глава, 1 стих, вы узнаете, что израильтянам было сказано не подрезать бороду, не брить головы. Однако теперь они должны это делать по причине своего греха. Теперь это стало частью их жизни. Об этом говорит также и пророк Исаия, старший современник Михея. Давайте прочитаем тоже очень тяжелый стих, очень тяжелый фрагмент. Это книга пророка Исаии, 15 глава, 2 стих. «Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоту, чтобы плакать. Муав рыдает над Нево и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды». Это знак глубочайшей скорби, это рыдание. Они потеряли своих детей, и это Божий суд, совершающийся над ними. И тут есть смысл провести одну параллель с книгой «Бытие». Помните, в чем выражалось Божие благословение на Авраама и его потомство? Среди этого благословения было обещание земли и, собственно говоря, само обещание потомства, то есть обещание детей. Что же происходит здесь? Потеря детей для израильтянина – это не просто горькое, страшное событие. Это еще и сигнал потери Божьего благословения. Фактически здесь говорится о потере и одного, и другого, и земли, и детей. Все закончится, все пойдет вспять. Это действительно как благословение, данное Богом Аврааму и через Авраама, но это благословение действительно пошло вспять. И последовательность здесь такая. Израиль и Иудея отвернулись от Бога. Они пошли против Бога. Они согрешили. И здесь подробно и конкретно объясняется их грех. То есть говорится, в чем именно они согрешили. И дальше столь же подробно и столь же конкретно говорится о Божьем суде. То есть не только про то, что будет сам суд, но и про то, в чем он выражается. Он выражается как раз в потере этих благословений. Суд Божий выражается в Божьем проклятии на этот народ по причине его непослушания, по причине его неверия. Однако здесь сразу нужно сказать, что проклятие будет не вечным. Мы с вами сегодня начнем, завтра еще продолжим читать вторую главу книги пророка Михея, а, скорее всего, послезавтра прочитаем конец второй главы. И там интереснейшее пророчество, пророчество о будущем избавлении, пророчество об остатке Израиля. Но это в будущем. А пока суд. И суд этот как раз и выражается в потере земли и в потере потомства. И все это вместе сразу и есть потеря Божьего благословения. Важно увидеть вот это движение в книге пророка Михея. Кстати говоря, оно поможет нам также видеть и движение мысли других пророков.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами переходим ко второй главе. Перед нами вторая проповедь пророка Михея. В ней он описывает конкретные грехи Израиля и Иудеи. Да, в первой главе уже упомянуты некоторые из них. И сказано, что суд пришел потому, что жители Самарии и Иерусалима впали в идолопоклонство и в конкретные грехи с ним связаны. Все это и привело к распутству, к половой распущенности. Все это потому, что люди разрушают мироустройство, данное самим Богом, нарушают Божию заповедь. И, среди прочего, это приводит к развалу в отношениях между мужем и женой, к развалу в браке, в семье. Божий дар проявляется наилучшим образом именно в том контексте, в котором Бог этот дар открыл. Иначе падение – конец. Ну вот смотрите, семья, как то, что дал Бог, и развал семьи вне Божьего контекста, вне Божьего устройства. Ну а вот во второй главе мы увидим упоминание конкретных грехов. Пророк осуждает грехи Божьего народа. И по факту здесь говорится о грехах, которые люди совершают друг против друга. Сопоставьте это с первой главой, где говорится главным образом о грехах против Бога, грехах в отношениях с Богом. А вообще, когда у человека нет правильных отношений с Богом, он не может иметь правильных отношений и с другими людьми тоже. Ну и напротив, когда есть правильные отношения с Богом, тогда могут быть и будут также и правильные отношения с другими людьми и уважение к конкретным людям. Все самые приятные, все лучшие слова, все лучшие намерения в отношениях с другими людьми попросту рассыпаются, если они не будут в контексте правильных отношений с Богом. Это касается и личных отношений, это касается и семейных отношений, это касается отношений в церкви, это касается отношений в обществе. Мы сколько угодно можем говорить друг другу красивые вещи, но все это будет лишь словами, пока оно не будет сопровождаться, или точнее, пока оно не будет проистекать из подлинных, правильных отношений с Богом. Это относится, кстати, и к государственному устройству. Именно поэтому я неоднократно говорю о том, что в правительстве нам нужны честные, боящиеся Бога люди. Да, многие скажут первое слово «честные». Однако я все же сделаю и следующий шаг. Я скажу, что это должны быть люди, которые боятся Бога. Люди, у которых, иными словами, правильные отношения с Богом. Если такое будет, то будет и благословение. Ну а сегодня люди по большей части не хотят слышать Божие Слово. Им хочется, чтобы кто-то услаждал их слух – а заодно и их эстетическое чувство, которое, по сути, есть не что иное, как проявление плотской, ветхой, греховной природы. Понимаете, Божье Слово не будет приятно плотскому человеку. Однако Божье Слово, действующее в силе Святого Духа, способно преобразовать, буквально переродить плотского человека, привести его ко спасению. Вот почему я обо всем этом сейчас говорю. Начало второй главы будет неприятным. Начало второй главы будет жестким. Читая этот текст, вы можете сказать, это не соответствует моим эстетическим чувствам. Я надеюсь, однако, что вы так не скажете. Бог открывает свое слово не для того, чтобы услаждать ваши или мои эстетические чувства. Бог открывает свое слово для того, чтобы менять нас, чтобы менять нашу жизнь, чтобы менять наше сердце в силе Святого Духа. Итак, вторая глава книги пророка Михея далеко не будет приятной, однако она открывает грех народа и государства, за который на этот народ пришел суд Божий. И вот это важно слышать и нам с вами сегодня, чтобы Божьи дети могли, наконец, встрепенуться, очнуться, проснуться. Нам тоже порой слишком удобно в церквях. Мы не замечаем того, что происходит вокруг. Порой мы даже не замечаем того, что происходит с нами самими, когда этот мир не просто приходит в церковь для того, чтобы узнать спасение, но приходит в церковь для того, чтобы эту церковь изменить, для того, чтобы привнести свои порядки. Но давайте же послушаем вторую главу, первый стих. «Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила». Это не просто про безнравственное поведение. Это говорит куда более конкретно. Эти люди ложатся в постель не для того, чтобы спать. Они ложатся и начинают задумывать злое. И, скорее всего, они как раз в тот момент уже и совершают зло. Знаете, жены часто жалуются, что их мужья приходят домой с работы и несут работу в дом, даже на супружеское ложе. Потому что и там они тоже думают и говорят именно о работе, и ни о чем, кроме работы. Одна женщина даже жаловалась мне на то, что муж, находясь на супружеском ложе, стал увлеченно рассказывать жене про молодую секретаршу, которую только недавно приняли в эту компанию. Я не знаю, о чем думал этот человек, и, честно говоря, не хочу знать. Бывают люди, которые думают о бизнесе, о сделках, о прибыли. Они начинают на постели, на супружеском ложе думать и рассказывать о том, как разбогатеют, какая прибыль у них будет. Некоторые и думают, и говорят, находясь на супружеском ложе, о том, как они обманут других, о том, как они получат максимальную прибыль за счет другого. Мысли о работе этих людей не оставляют. И более того, это работа, в которой совершается зло. И знаете, мне совершенно неудивительно, что жены в такой ситуации думают о разводе. Здесь вот как раз и изображается такая картина. И мы понимаем, что Богу это глубоко противно. Кстати, конечно, речь здесь идет не только о супружеском ложе. Речь идет о любом ложе, или точнее, речь идет о человеке, который во всех ситуациях замышляет зло. Он ложится спать с мыслью о зле, которое сделает. Он просыпается с той же мыслью. Он вечером планирует. Он утром исполняет. Кстати, обратите, пожалуйста, на это внимание. Он вечером планирует, утром исполняет, и у него есть на это сила. Это в силе его рук, читаем мы здесь в первом стихе. Неверующий человек, грешный человек, сегодня имеет успех, по крайней мере, в мирской, светской жизни. И неблагочестивые могут достигать своих целей, даже если цели у них сами по себе безбожны. Почему? Да потому что у этих людей есть деньги, у них есть сила, у них есть власть. И в современном мире, как кажется, деньги решают все или почти все. Сила сегодня в руках неблагочестивых. Вот подумайте, например, почему хорошие, качественные христианские передачи не выходят на крупных радиостанциях и телевизионных каналах? Дело в том, что людям, которые держат эти ресурсы в своих руках, христианство глубоко безразлично, а зачастую и глубоко враждебно. Может быть, передача о христианской культуре, может быть, передача о христианской музыке. Но вот проповеди Иисуса Христа, явные открытые проповеди, на этих каналах практически не бывает. И где же тут, друзья мои, хваленая свобода слова? Нет ее, потому что люди, в руках у которых деньги, не дают возможность христианам проповедовать Божье Слово. Напротив, они оказывают сопротивление. Они делают все, что от них зависит, чтобы такой проповеди не было. Да, друзья, это грустно слышать, но я говорю как есть. И вот как раз именно подобная ситуация и привела к падению Израиля. И пророк Михей, как мы уже сказали, представляет философию государственного устройства. И сам Бог эти принципы поддерживает. Если не верите, почитайте книги по истории цивилизаций. Когда сила и власть оказываются в руках группы неблагочестивых людей, Бог сам вмешивается в эту ситуацию. Потому что Бог всегда на стороне бедных. Ну а нечестивые люди замышляют злое. Автор книги «Притчей» говорит об этом так. Мы читаем «Притчи», 3 глава, 27 и 28 стихи. «Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу своему: „Пойди и приди опять, и завтра я дам“, когда ты имеешь при себе». То есть, если в ваших силах сделать добро, то делайте. Потому что сила делать зло сегодня в руках нечестивых, и добро Божье они уж точно делать не будут. Ну, не заставишь неблагочестивых людей совершать благочестивые поступки. Почему? Не знаю. Однако так оно и есть. Иисус ведь не случайно сказал, что не собирают виноград или не собирают смоквы с колючек. Можно долго искать, можно долго пытаться, но с кактуса никогда не соберешь сочных плодов. Нам Господь дает и силу, и возможность, и поручение делать добро. Так делайте Божие добро, потому что среди людей, кроме нас с вами в этом мире, его никто не сделает. Мы с вами подходим к очень тяжелому фрагменту книги пророка Михея, но и в этом фрагменте, и в этой второй главе есть надежда. Да, это книга суда, но это также книга Божьей надежды и Божьей милости. Об этом будем говорить в следующих программах, друзья. Ну а пока всего доброго, и да благословит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.